Зигмунд Фрейд. Сексуальная жизнь. Сексуальность в этиологии неврозов. В последние годы, благодаря детальным исследованиям, я пришел к выводу, что моменты, относящиеся к сексуальной жизни, представляют собой ближайшие и важнейшие в практическом отношении причины любого случая невротического заболевания. Это учение не совсем новое. Определенное значение сексуальным моментам в этиологии неврозов придавалось с давних пор и всеми авторами. Для некоторых подводных течений в медицине исцеление сексуальных недугов и нервной слабости всегда объединялось в одном единственном заверении. Поэтому нетрудно оспорить оригинальность этого учения, если уж отказаться от того, чтобы отрицать его значимость. В нескольких небольших статьях, появившихся в последние годы в журналах Neurologischer Centralblatt, Review Neurologic и Wiener Klinischer Rundschau, я попытался представить материалы точки зрения, которые дают учению о сексуальной этиологии неврозов научное обоснование. Подробное изложение до сих пор отсутствует. Главным образом потому, что усилия прояснить фактически признанную взаимосвязь наталкиваются на все новые проблемы, для решения которых нет предварительных научных изысканий. Однако мне отнюдь не кажется преждевременной попытка направить интерес практикующего врача на отношения, о которых здесь идет речь, чтобы он убедился в верности этих утверждений и преимуществах, которые он может получить в своей врачебной работе благодаря их познанию. Я знаю, что не заставит себя ждать попытки с помощью этически окрашенных аргументов удержать врача от прослеживания этой темы. Кто хочет на примере своих больных убедиться, действительно ли их неврозы связаны с сексуальной жизнью, не сможет избежать расспросов об их сексуальной жизни в стремлении дать им близкое к истине объяснение. В этом, однако, якобы заключена опасность как для отдельного человека, так и для общества. Врач, слышу я чужие слова, не имеет права вторгаться в сексуальные тайны своих пациентов, бесцеремонно задевать таким испытанием их стыдливость, особенно лиц женского пола. Своей неловкой рукой он может только разрушить семейное счастье, оскорбить невинность молодых людей и подорвать авторитет родителей. Среди взрослых людей он лишь приобретет ненужных сообщников и разрушит отношения со своими больными. Следовательно, его этический долг — держаться подальше от всех сексуальных вопросов. Пожалуй, можно ответить, это проявление недостойной для врача жеманности, которая плохими аргументами не может прикрыть свою наготу. Если моменты, относящиеся к сексуальной жизни, действительно можно признать причинами болезни, то их выяснение и обсуждение, несомненно, входит в круг обязанностей врача. Думается, нарушение стыдливости, в котором он может оказаться повинен, не более тяжкое, чем в том случае, когда ради излечения местного поражения он настаивает на осмотре женских гениталий, к чему его самого обязывает выучка. От пожилых женщин, проведших свои молодые годы в провинции, все еще часто приходится слышать, что когда-то вследствие чрезмерных генитальных кровотечений они доходили до полного истощения, потому что не могли позволить врачу взглянуть на их наготу. Воспитательное влияние, оказываемое врачами на публику, уже через одно поколение привело к тому, что у наших молодых женщин такое сопротивление встречается лишь в крайне редких случаях. Там, где все же оно встречается, его осуждают как неразумное жеманство, как проявление чувства стыда на пустом месте. «Разве мы живем в Турции?» И стал бы супруг спрашивать, где больная жена может показать врачу только руку через отверстие в стене. Неверно, что расспросы и сообщничество в сексуальных вещах наделяют врача опасной властью в отношении своих пациентов. Такой упрек с большими основаниями в свое время можно было адресовать применению наркоза, в результате которого больной лишается своего сознательного и волевого определения, и врачу предоставляется право решать, надо ли и, если да, то когда, приводить его снова в чувство. И все же сегодня нам не обойтись без наркоза, поскольку он, как ничто другое, служит врачебным стремлением помогать, а врач взял на себя ответственность за наркоз среди прочих своих серьезных обязанностей. Врач во всех случаях может причинить вред, если он неумел или недобросовестен, причем не больше и не меньше, чем при исследовании сексуальной жизни своих пациентов. Правда, тот, кто в достойной уважения попытке самопознания не обнаруживает у себя чувства такта, серьезности и сдержанности, которые ему требуются при обследовании невротиков, кто знает про себя, что выявление фактов из сексуальной жизни вместо научного интереса будет вызывать у него сладострастный зуд, тот поступает правильно, оставаясь в стороне от темы этиологии неврозов. Разве что мы также потребуем, чтобы он держался в стороне и от лечения нервнобольных. Также неверно, что больные чинят исследованию их сексуальной жизни непреодолимые препятствия. Обычно после недолгих колебаний взрослые поправляют себя словами: «Все-таки я нахожусь у врача, которому можно все рассказать». Многие женщины, которые за свою жизнь достаточно поднаторели в умении скрывать свои сексуальные чувства, вздыхают с облегчением, когда, находясь у врача, замечают, что речь здесь не идет ни о чем другом, кроме их излечения, и благодарны ему за то, что хоть раз могут повести себя в сексуальных вещах чисто по-человечески. Смутное знание о преобладающем значении сексуальных моментов в возникновении нервозности, которые я снова пытаюсь приобрести для науки, по-видимому, вообще никогда не исчезало из сознания неспециалистов. Как часто приходится сталкиваться с подобными сценами: к врачу приходят супруги, один из которых страдает неврозом.